Итак, мы с вами продолжаем читать, пересказывать, пытаться понять ту книжку, которую рав Ицхак писал долгие годы в Советском Союзе, чтобы дать представление евреям из России, из коммунистического этого самого рая, о пророчествах, которые сбылись в еврейской истории. И это знак того, что не только Творец сотворил мир, не только Он каждое мгновение буквально оживляет его, но Он весь мир приводит к цели. И это значит, что Творец управляет всей историей мира, всеми событиями мира. И это то, что мы видим. Могущественные империи, о котором мы говорили на предыдущем уроке, Вавилон, как то, что сказано было у пророка, то, что слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилона, чтобы возвестить в Ционе об отмщении Творца, всесильного нашего, за храм его. Вы знаете, что первый храм был разрушен вавилонянами, Навуходоносором, и то, что Творец через пророка Ирмияу говорит, что будет опустошен Вавилон и не останется, даже бедуин не поставит там палатки. Это сплошное болото, и вообще там не ступала нога человека. Исчез с лица земли великий Вавилон, задумавший покорить евреев. И говорит рав Ицхак о пророчестве, которое сказано было о Египте. Значение Египта в древнем мире можно сравнить с политической ролью современных сверхдержав СССР и Соединенных Штатов Америки. Могущественные страны дрожали перед Египтом и проводили угодно ему политику. И тут, в период наибольшего его процветания, наивысшего его величия, вдруг пророк Ирмияу провозглашает: «Будешь посрамлена, дочь Египта, и будешь предана в руки северного народа. Я предам его в руки Навуходоносора, царя Вавилона». С абсолютной точностью предсказал пророк грядущее поражение Египта в войне с Вавилоном и изгнание всех жителей Египта со своей земли. А еще подробней говорит об этом пророк Ихескель, которому сказал Творец: «Сын человеческий, обратись к фараону, царю Египта, и пророчествуй о нем и обо всем Египте. Так сказал Бог Всесильный твой: я уничтожу тебя, фараон, царь египетский, великий крокодил, лежащий в Ниле, сказавший: Лиорива они осетини, мне принадлежит Нил, и я сам себя сделал. Но я проколю крючками моими щеки твои, и прилеплю рыб, живущих в твоей реке, к чешуе твоей, и вытащу тебя из твоей реки, и всю рыбу, которая к чешуе твоей прилипнет, и выброшу тебя в пустыню. Упадешь ты на поле, и никто тебя не подберет, и не будешь погребен. Зверям полевым и птицам небесным отдам я твой труп на съедение, и узнают все жители Египта, что я Бог». Они были ненадежной, тростниковой опорой для дома Израиля. Когда хватались они за тебя рукою, ты переламывался. иссекал им плечи, когда опирались они на тебя, ты ломался. Так написано в 29 главе пророка Иезекииля. Дело в том, что египетский фараон обещал военную помощь и поддержку последнему царю Иудеи Циткияу в его войне против Навуходоносора. Евреи восстали против вавилонян, но Египет нарушил свое обещание и не пришел им на помощь, и восстание было подавлено, и еврейский народ на десятилетия лишился своей родины. И так говорит Творец через пророка. «За это, — сказал Всевышний, — я поражу тебя и предам землю египетскому полному разрушению и полному опустошению. Не ступит на нее нога человека, и не будет обитаем Египет 40 лет. И рассею Египет среди народов. Но по окончанию 40 лет я соберу египтян из всех народов, среди которых они были рассеяны, и верну изгнанников египетских и возвращу их в их страну, из которой они вышли. Но государство их будет жалким и ничтожным». Самым ничтожным государством будет оно, и никогда больше не возвысится над народами. Я умолю их, чтобы не властвовали больше над народами. Так написано у пророка Иезекииля в 29 главе. И вот, подобное всем пророчествам, сбылось и это. Египет был побежден Вавилоном, пережил 40-летнее изгнание, и хотя государство, египетское государство было восстановлено, ему уже никогда не суждено было достичь былого величия. И по сей день Египет – второстепенная страна на политической карте мира. Вы знаете, Советский Союз хотел восстановить Египет. Насер, он получил звезду Героя Советского Союза, тот, кто был офицером вермахта, который во время Второй мировой войны служил Гитлеру. И Советы построили Асуанскую ГЭС, чтобы вознести Египет. Но Египет поднимался и опускался, и не помогли ему ни советские ракеты, ни советские специалисты, которых посылали туда. И во время 6-дневной войны они планировали перейти Суэцкий канал, захватить Израиль, а оказались первые же часы войны, вся их авиация была разгромлена прямо на аэропортах, и танковая бригада Шарона уже была в каких-то нескольких километрах от Каира. Мы знаем, что тот, кто держит руку на пульсе мира, он управляет. И вот, продолжает Равицкак Зильбер и говорит, если бы предсказание судьбы человечества исходило от людей, а не от самого Всевышнего, как бы мы думали, как бы мы представляли наше представление о справедливости, о торжестве добра над злом в нашем понимании, то логично было бы предположить, что пророки должны были бы возвестить, что большую кару должен получить Египет, чем Вавилон. Ведь египтяне держали нас в плену 210 лет. Особенно тяжелые были 86 последних лет. Они там топили наших новорожденных младенцев в Ниле. А если отец не исполнял норму, они замуровывали в стены детей. Почему каждый отец старался исполнить норму кирпичей? Даже когда после того, как Моше и Аарон говорили с фараоном и обращались к нему от имени Творца, «Отпусти мой народ, чтобы послужили они мне в пустыне». «Кто такой Авая? Я не знаю», — говорит фараон. «Евреев не отпущу». А после этого еще тяжелее становится плен. Норму кирпичей они должны исполнять, а солому им не дают. И вот распространился и семья Израиля, Якова по всему Египту собирать солому для кирпичей. Почему так отец старался исполнить норму? Потому что если он не исполнял норму, египетские надсмотрщики отправлялись в его дом, брали его маленьких детей и живьем замуровывали в стены вместо тех кирпичей, которые не смог исполнить норму отец. Вы понимаете, что это такое? А когда заболел египетский фараон, покрылся проказой, египетские звездочеты сказали, что ему поможет принимать ванну из крови еврейских детей. И забирали детей от плачущих матерей. Здесь уже было неважно, грудных младенцев или грудных девочек. И резали утром 150 этих детей, чтобы набралась ванна крови, чтобы этот фараон принимал эту ванну утром, и 150 резали ночью. И ночью он принимал эту ванну. Невозможной сделали плен египтяне. И то, что Моше, обращаясь к Творцу во время пророческого видения, когда он видит куст, объятый пламенем, который не сгорает, и он говорит: «Творец, почему ты посылаешь меня? Ведь прошло всего 209 лет, а Аврааму, нашему праотцу Аврааму, было предсказано, зная, узнай, что пришельцами будут твои потомки в земле чужой, и поработят их, и будут притеснять их 400 лет». 400, а не 209. И Творец говорит, что он отправляет Моше, потому что крик, плач сыновей Израиля дошел до него. И объясняют комментаторы: потому что такой тяжелой сделали это рабство египтяне, сейчас наступил период, когда Творец не может не вмешаться. Нужно срочно их выводить из этого плена. Это то, что сделали египтяне. Это то, что мы говорим, полагалось бы Египту, а не Вавилону. Вавилон действительно разрушил храм, изгнал евреев на чужбину. Но там, в Вавилоне, евреи открывали ешивы, академии, туда были изгнаны еврейские мудрецы. Сказано, через несколько недель мы будем отмечать праздник Пурим. Сказано, что несколько раз Мордехай, а Иуди отправлялся в Вавилон и возвращался в землю Израиля. И он был один из величайших мудрецов своего поколения. Он восседал в еврейском Санедрине. Так, казалось бы, Вавилон вел себя более гуманно, чем эти страшные египтяне. И мы бы подумали, что Египту полагалось бы страшное наказание, что они будут полностью уничтожены. Но не ваше понимание, мое понимание, говорит Творец. Несмотря на все это, пророки возвестили об уничтожении именно Вавилона, а не Египта. И все их слова исполнились в точности. Это еще одно доказательство, убедительное доказательство, пишет рав Ицхак, божественного происхождения пророчества. Это свидетельство того, что замысел Творца непостижим нашим разумом. И точно то, что предсказано Творцом, оно совершается. Две великие империи, Вавилона и Египта, пророчество о том, что одни будут полностью уничтожены, и на этом месте будет болото, про Вавилон. И про то, что на 40 лет будут изгнаны египтяне из своей страны, а потом вернутся. Полностью сбылось. Это первое о падении Вавилона и об событиях, которые происходили с Египтом. Тот, кто никогда не учил пророков. А мы в Советском Союзе в институтах учили марксизм-ленинизм, сдавали экзамены по истории партии, по научному капитализму, по научному социализму, читали «Капитал», а Тору и пророков мы не учили. Я помню, как впервые один известный пушкинист, литературовед, он меня спросил, а про Раби Акиву вы слышали? Я сказал, нет. А про Елеля старца вы слышали? Я сказал, нет. А я рассказывал про то, что про праздник Пурим я узнал, это было в 78-м году, за несколько месяцев до того, как я подал документы на выезд. В Ялте я был в санатории после серьезной болезни, которая была у меня. И вот второй секретарь Донецкого обкома партии. Он меня спросил, ты еврей? Я сказал, да. А ты знаешь, что такое Пурим? Да, Пурим шпиль. Он говорит, а историю Пурима ты знаешь? Я говорю, нет. И он мне подробно пересказал Мегилат Эстер. Все. Я его спросил, скажите, вы тоже еврей? Он сказал, нет, я коммунист. Я говорю, откуда же вы все это знаете? Он спросил у меня, ты меня не выдашь? Я говорю, нет. Он говорит, здесь, в Ялте, хуже блокируют, глушат голос Израиля. И я слушал передачу «Голоса Израиля», и мне рассказали про праздник, ваш праздник Пурим. События нашей истории. Мы заброшены в изгнание среди народов мира. Мы выросшие в плену советского Амалека. Кто нам рассказывает про еврейские праздники, про Пурим? Второй секретарь Донецкого обкома партии. Он тоже был в этом санатории. Это то, что рав Ицхак в конце 60-х, в начале 70-х составил маленькую книжечку «Пламя не спалит тебя», чтобы дать представление евреям, таким, как я, которые марксизм, ленинизм учили, а Тору и пророков не учили, чтобы мы хоть какое-то представление имели о сбывшихся пророчествах. еврейского народа.